Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз присутні з нами на світлій хвилі і бачить нас через камеру, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
А наразі, очікуючи ваших дзвінків і дописів, ми вже маємо деякі питання від наших слухачів. І перший від Любові Нестеренко. Що означає «досконалий закон свободи»? Послання Якова. Це питання із Ютубу. Будь ласка, Олексій Анатолійович.
Спасибо большое за запитання. Давайте ми прочитаємо, щоб нашим слухачам було понятно, в чому тут річ, що тут, який зміст. Якова, перша глава, з 18 стиха. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То есть мы видим, что тут идет рождение свыше. Но мы знаем, что только можно от Иисуса Христа родиться свыше. Потому что написано 1 Иоанна 5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». То есть если мы родились свыше, то мы только от Христа можем родиться. И дальше. «Посему, отложив всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы знаем, что спасает только Евангелие. Закон не спасает. Закон не может спасать. И Римлянам 1:16 написано, что Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». То есть только Евангелие может спасать души, да? То есть вот если мы читаем внимательно. Дальше. «Будьте же исполнительны слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. И он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть мы видим, что тут написано «закон совершенный, закон свободы». И у нас как бы такое ощущение, что это закон Моисея, что это закон Моисея. Но мы видим из стихов выше, что идет речь о рождении свыше, идет речь о Евангелии, которое спасает души человека. Поэтому мы, как вам сказать, это настолько сложный и тяжелый вопрос, но мы должны понять еще как бы в контексте, что происходит. Во-первых, это писал Иаков. Иаков – это брат Иисуса Христа, родной брат Иисуса Христа, который стал пресвитером церкви Иерусалимской. И он был очень большим ревнителем закона. Он никогда не противопоставлял закон Моисея Христу или Евангелию, или Благой Вести, как это противопоставлял Павел. Но Павел, еще раз говорю, не то, что он противопоставлял, Павел тоже не говорил, что... Он говорит, он никогда не был чужд закона. Павел противопоставлял, что оправдание законом – это неправильно, а закон свят, и заповедь его свята, праведна и добра. Это Павел говорил. Вот. И мы должны понимать, что Яков-то проповедовал иудеям. Это очень интересно. Почему? Потому что Яков стал вообще верующим только после смерти и воскресения Иисуса Христа. То есть есть такая традиция, что Иисус, когда воскрес, он первым пришел к Иакову, к своему брату, и тот стал верующим. Он остался и ревнителем закона, с одной стороны, с другой стороны, он был верующим. И чтобы мы понимали, что Яков вообще никуда не уходил из Иерусалима, он не проповедовал язычникам. Я даже думаю, я не знаю, но я так думаю, что Петр, который должен был быть пресвитером Иерусалимской церкви, но он перестал им быть. Почему? Потому что он общался с язычниками, потому что он там кушал с язычниками, потому что он там проповедовал Корнилию и так далее. Вот. А Яков был очень такой ортодоксальный еврей, так скажем, но рожденный свыше через веру в Иисуса Христа. И мы знаем еще такую историю, что когда Павел пришел в Иерусалим после последнего путешествия, то написано Деяние 21:18, что Павел пришел к Иакову, пришли все пресвитеры, и, приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников. И они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Смотрите, как интересно. Они уверовали в Иисуса Христа по благодати. По благодати они спасены. Но однако же они ревнители закона. И дальше Яков советует ему: ну, короче, тебе надо пойти в храм, принести жертву, чтобы вот все увидели, что ты продолжаешь соблюдать закон. Вот. Поэтому, вот смотрите, это удивительно, что Яков каким-то образом он соединил закон и Евангелие. В этом нету, еще раз говорю, ничего плохого. То есть закон — это детоводитель ко Христу, и закон говорит о Христе, да, Иисус говорит: «Исследуйте Писание, вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Вот. Хотя и написано, что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Но это не значит, что закон отменяется как таковой, да? То есть закон, он все равно действует. Какой закон — это второй вопрос. И у Иеремии написано, что «Я заключу с Домом Израиля Новый Завет, и Завет, который я заключу после тех дней, я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу, буду им Богом, и они будут моим народом». Вот, то есть, или Иезекииля 36:27: «Вложу внутрь вас Дух мой, сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть Бог сам вкладывает закон Божий в сердца людей. Но по-другому, не по плоти, да? Римлянам 8 глава написано: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Так и надо оправдание закона. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Да? То есть мы видим, что каким-то образом вот этот закон, он остается. Он немного другой, потому что оправдания через закон уже нету, есть только оправдание по благодати. Но закон-то остается. Почему? Потому что Иисус сам сказал, что какой же это закон, да? Любящий исполнил закон, да, и все заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради», все другие заключаются в одном слове: «Люби ближнего своего, как самого себя». Итак, тот, кто любит, тот исполнил закон. То есть весь закон заключается в одном слове — в любви. И Иаков на самом деле так и говорит, что кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, да, что такое совершенство? Это и есть любовь, да, то есть вот тут какая-то, я же говорю, вот эта тайна соединенная. Как Иисус говорил, что «люби ближнего и люби Бога, ибо в этом весь закон и все пророки». И вот эта тайна закона, которая соединяется в любви. И, судя по всему, Иаков, будучи иудеем, еще раз говорю, таким очень ревностным иудеем, ревностным законником, так скажем, но он понимал, что этот закон весь соединяется через веру в Иисуса Христа в одно слово — в любовь, то есть в совершенство, или то есть в свободу. Поэтому, вы знаете, если поверхностно читать вот Иакова, да, то, конечно, мы видим, что как будто Иаков прославляет закон Моисея. Но так не получается, потому что контекст. По контексту, что мы возрождаемся через Слово Божие, да, то есть восхотев, Он родил нас Словом истины. То есть это никак не закон. Мы от закона не рождаемся свыше. Это только через Евангелие. Поэтому мы должны более глубоко вникать в текст и в контекст, и понимать, что Иаков не имел в виду тут абсолютно закон Моисея, а именно вот этот закон Божий, который написан вот в Римлянам 8 глава, что закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти, как закон, ослабленный плотью, был бессилен спасать, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Итак, Иаков просто соединяет каким-то образом Евангелие и закон. И через Евангелие мы запечатывается закон в сердцах наших по Иеремии и по Иезекииле. Мы уже хотим делать добро, мы уже не хотим грешить. Поэтому сложный вопрос. Я, насколько смог, вам попытался объяснить. Но я думаю, еще раз говорю, что в Иакове 1 главе закон совершенный, закон свободы, и идет речь о Евангелии.
Дуже дякую, Олексій Анатолійович, за відповідь. Знаєте, я подумав так зі сторони, мені подобається одна ілюстрація. Можливо, це якось дотично до цього тексту. Яков каже, що той, хто слухає і перебуває в Божому законі, той буде блажений. А цей закон є закон свободи. Я колись розказував, що уявіть собі, що ви виходите на 100-му поверсі будинку на балкон, а на балконі немає огорожі. Як би ви себе відчували? Відчували би ви себе вільним, наприклад? Ну, мабуть, ні, нам би хотілося зайти всередину, або ми стояли і трусилися, так? А ось приїхала бригада і встановила дуже якісну, хорошу огорожу. І як би ви відчували себе після цього, коли б ви вийшли на балкон, чи випустили б ви туди своїх дітей, наприклад? Ну, звичайно, була б якась впевненість, навіть відчуття свободи. Мені здається, щось тут є теж схоже. Тобто закон начебто обмежує людину. Але в той же час, Яков каже, цей закон, він є законом свободи. Тому що насправді, коли людина не тільки слухає, а перебуває в Божому законі, вона стає свободною, вільною. Так само, як і більш вільно відчуває себе людина на балконі, на якому є огорожа. І я ще згадав один текст, колись Ісус сказав про це своїм учням. «Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить». Я ось про цю сторону, що перебування в Слові Божому об'єктивно, загально, приносить відчуття свободи в життя людини, свободи, звичайно, від гріха, і в той же час свободи робити свідомо і активно добро. Тому дякую і за питання, і за роздуми, і ви навчаєте і мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі. І ось ми маємо наразі телефонний дзвінок від Вадима. Вадим, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго Божого. Доброго. Я как бы в продолжении предыдущего вопроса. Мне кажется, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, Иисус Христос, ну, по-моему, явно доказывает, что истина – это Он. Истина не в Ветхом, не в Моисее, не в Давиде. И Бога явил Иисус Христос, потому что иудеи, зная Ветхий Завет, а Он говорит, вы не знаете Бога, вы не знаете Бога Отца. Я явил имя. И вот мне кажется, мешать закон и благодать, это какой-то катапёс получается. Вот. И его отогнали, потому что он противоречит Ветхому Завету, которым идеи пытались спасти. А он говорит, никто не приходит к Богу Отцу, как только через меня. И как можно мешать и благодать, и закон? Вот. Ну никак я не понимаю. Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Смотрите, благодать и закон совершенно не надо мешать. Это разные вещи. Вы поймите правильно. Благодать – это дверь, это способ, это возможность, это милость. Это милость Божья, которая нас, которая облагодатствовала нас в возлюбленном. Благодать — это принятие Божие, принятие нас такими, которые есть грешниками. А грешниками, как мы определяем грешниками? Пока есть закон, то мы и грешники, да? То есть жало же смерти — грех, а сила греха — закон. И получается, что благодать спасает нас, спасительная благодать. Она, видя нас, грешников, но она предлагает нам спасение. И кто приемлет это обилие благодати, Римлянам 5:17, тот будет спасен, будет царствовать посредством единого Иисуса Христа. Итак, благодать — это принятие, это усыновление, это милость, это спасение, это прощение, это искупление. То есть мы понимаем, что это дверь, это возможность, это способ, так скажем. Вот. А закон... закон, он имеет две стороны. С одной стороны, то, что кто не выполняет закон, тот будет осужден. И мы уже не под законом, а мы под благодатью. Но самое интересное, что вот эти два пророчества, Иезекииля 36:26 и Иеремия 31:31, то есть это то, что Бог говорит, что я сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете выполнять. То есть мы должны, опять же, понимать закон. Что это такое? Закон был еще до того, как написан, он был на Синайской горе. Потому что Авраам исполнял закон, и заповеди закона исполнял, и так далее. То есть закон был прописан на сердцах. Это и есть совесть. Римлянам 2 глава, что закон написан на сердцах у язычников, и мысли одна, и оправдывающие другую. Но совесть и как бы закон Моисея, он как-то описывает эту совесть, да, то есть вот какая она должна быть. Ну, конечно же, описание совести закона не может быть совершенным. Это невозможно. Как можно описать мораль или сердце? Вот. Но поэтому закон и не может быть совершенным. Но Господь говорит, я заключу с Домом Израиля Новый Завет, и я сделаю так, что вы будете ходить в заповедях, и мы их будете выполнять. То есть Он делает совершенную нашу совесть. Совершенную. То есть совесть становится чистой и совершенной. Ты уже, у тебя нет вопросов, как правильно или как неправильно поступать, а ты, как, ты поступаешь так, как Он бы поступал. Да? Тот, кто говорит, что знает меня, поступает так, как Он поступает. Поэтому на самом деле... Ну, к закону не надо относиться как к злу. Закон свят, и заповедь его свята, праведна и добра. Закон добр, кто законно исполняет его, да? Поэтому, еще раз говорю, закон — это просто совесть, и совесть Иисус делает совершенной. А без Иисуса, без Христа, без благодати — эта совесть может черстветь, каменеть и так далее. То есть она может становиться нечистая. Вот. И только благодать, она очищает нас и делает нашу совесть совершенной. И если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас, вот нашу совесть очистит нас от всякой неправды. Итак, благодать — это принятие, принятие. Это любовь, это милость, это благодать. Это то, что Бог тебя обнимает. Грязного, как отец, помните, стоял на цыпочках, увидел которого сына в свинячьих рожках, и он побежал навстречу и начал его целовать. Вот что такое благодать. Когда мы все в грехах, все страшные, грязные, а он обнимает нас и целует нас шею, говорит: принесите перстень, принесите обувь, будем праздновать и пировать, ибо сын мой был мертв, а теперь ожил. Вот это и есть благодать. Но жить как? А как жить? Что такое жить? И вот закон, да, вот этот, он все равно совершенный. Это и есть совесть. Совесть тогда, когда ты поступаешь так, как Христос поступил. Или, мы уже говорили, Римлянам 13:8-9-10. Не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Вот как исполняется закон, да? Ибо все заповеди, не упивай, не прелюбодействуй, и все остальные заповеди в одном слове заключаются: люби ближнего своего, как самого себя. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть Бог... любовь не отрицает закон. Ну, не отрицает. Иисус не отрицает закон. Бог не отрицает закон. А любовь, наоборот, исполняет закон. Понимаете, в чем дело? Не противопоставляйте. У закона есть одно негативное свойство – это то, что наказание за грех – смерть. А так, в остальном, закон свят, заповедь его свята, праведна и добра.
Дякую, Олексій Анатолійович, за відповідь. Такі цікаві ілюстрації виникають, коли слухаю вас. Ось щодо закону і благодаті. Я колись чув таку ілюстрацію, що закон схожий на одежу в шкафу, а любов – це вішалка, на якій він висить. Ісус сказав у свій час, що весь закон і пророки будуються на цьому, на любові, так? Любові до Бога і до ближнього. Тому дякую вам за такі цікаві думки, на які ви надихаєте мене особисто. Маємо ще один дзвінок наразі від Олександра із Шостки. Олександр, ви в прямому ефірі.
Дякую. Доброго дня.
Доброго дня.
Дякуємо за ваше служення. Спасибо Світлому радіо за можливість общатися. Меня интересует продолжение разговор о благодати. И вот такие два как бы оттенка. Я вас понял и смотрел по Ютубу «Хлебносущный». Я согласен. Но мне вот есть два таких как бы места с Писания. «Благодатная Мария». И сказал Господь апостолу Павлу: «Довольно с тебя, кажется, моей благодати», он сказал. Вот как вот эти благодатные, если благодатная Мария, она же не... Ну, вот как-то тут немножко что-то, я какой-то оттеночек не могу понять. Спасибо за ответы. Боже благословение.
Ну, вот это и есть благодать. То есть Мария и еще тысячи девушек или миллионы девушек, которые находятся в Израиле или по всей земле. Ну, Бог облагодатствовал Марию. То есть это Он ее избрал. Это и есть благодать. То есть когда Бог нас избирает к себе во спасение, написано: «Не вы меня избрали, это я вас избрал». И вот Бог избрал Марию, это благодать. Вот когда Он нас находит и вытаскивает, и дает самого себя, дает самого себя. И если ты смиришься, как смирилась Мария, Бог презрел на смирение рабы своей. И вот когда она смирилась, то и родился в ней Христос. То есть, еще раз говорю, благодать – это избрание, это милость, это прощение, это искупление, это усыновление, это принятие. Принять, Он принимает, Он избирает, принимает, усыновляет нас. Вот для меня больше всего смысл благодати, вот эта притча о блудном сыне, когда отец стоит на цыпочках на крылечке и высматривает, когда его этот блудный сын вернется домой. И когда он только увидел, он побежал навстречу, это благодать. Вот это благодать. И когда мы только в самых страшных грехах, в самых страшных вещах каких-то, если мы повернемся к Отцу, повернемся к Нему и скажем: «Иисус, прости мне мои грехи, прими меня к себе в Царство», и мы сразу же будем приняты. Это и есть благодать, это и есть милость Божья. Понимаете? Вот в чем состоит благодать. Что Он любит нас, невзирая ни на что, невзирая ни на то, что какие мы. И если мы обратимся к Нему всем сердцем, то Он примет нас, и Он искупит нас. Это по поводу Марии. А второй вопрос по поводу благодати забыл.
«Достатньо для тебе моєї благодати», Бог Павлу колись сказав.
Вот это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, смотрите, Павел говорит: «Дано мне жало во плоти по причине», как там, не превозносился откровениями. То есть, если Павел это определил, значит, так оно и есть на сердце. У Павла было превозношение своим откровением. Он даже говорил, я ничем не меньше, чем эти апостолы, а даже больше. Ну, короче, вот у него было такое. И поэтому у него было жало во плоти. То есть была причина для этого жало во плоти. И мы должны это понимать, что это была причина. И когда он просил, чтобы убрать эту жало во плоти трижды, то Бог говорит, подожди, я не могу убрать, потому что у тебя же это превозношение есть. Поэтому, Павел, ты помнишь, кем ты был? Ты же гнал меня. Ты же гнал меня. Я тебя нашел по дороге в Дамаск и явил тебе самого себя, явил тебе благодать. Я избрал тебя из чудовища, из какого-то, страшного человека. Я избрал тебя во спасение. Я благодатствовал тебя. Поэтому, Павел, задумайся над тем, кто ты и что ты, и кто ты был. И помните, Павел потом это понял. Говорит, я самый первый грешник, я гнал церковь. Он это уразумел. И вот уразумел благодать, которую он спасся, благодать, которую, через которую Бог принял его, вот такого грешного, жестокого, который гнал церковь, который, когда Стефана убивали, он давал голос и говорил, что да, его надо убить. Вот, и поэтому, как только вот мы понимаем, хотя бы на секундочку, что мы благодатью спасены через веру, и это не от нас, не от наших дел, и сразу все проходит, и все наши жалы во плоти, все проходят.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Дякую вам за питання, дорогі радіослухачі. Ну що ж, маємо ще один дзвінок наразі від Світлани. Світлана, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Хотела бы посещать Алексея Анатольевича, а все-таки ответить на вопрос о четвертом духовном измерении. Что это такое, где написано в Библии?
Дякую вам, Світлана, за ваш дзвінок. Так, наразі ми поділимося деякими деталями щодо цього питання. Світлана питає наступне, що в Біблії є про четвертий вимір? І чи взагалі є щось в Біблії про це? І що це таке? Це було почути десь щось пов'язане з церквою Йонгічо. Будь ласка, Олексій Анатолійович.
Дякую дуже за запитання, але ж я не в темі. Тобто я зовсім не читав Йонгічо і не читав, що це за четвертий вимір. Я не знаю, що це таке. В Біблії цього нема. Ну, але ж я так примерно розумію, о чому йде річ. Примерно понимаю, о чем это идет речь. Это наверняка образ Божьего мира или Царства Божьего, или вечного города Иерусалима. Но никто конкретно не знает, что это такое. И если кто-то вам скажет, какое оно или что это такое, то не слушайте его. Почему? Вы знаете, что Царство Божие, оно другое. Оно вообще другое. Вот Клайв Льюис сказал, христианство утверждает, что оно говорит нам о другом мире, о чем-то таком, что за пределами этого мира, который мы можем осязать, слышать или видеть. Оно за пределы, оно запредельное, оно другое. Может ли младенец в чреве матери знать мир, в который он еще не родился? Можете представить? Нет, конечно. Вот. Может ли цыпленок, который сидит еще в скорлупе, знать, что будет снаружи скорлупы? Нет. Это как вера Авраама, Евреям 11 глава, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не знаю, куда идет. не зная, куда идет. Мы не знаем, что это за Царство Божие, что это за Царство Небесное, что это за жизнь вечная, какое богатство славного наследия Его для святых, что значит собирать сокровища на небесах, что значит о горнем помышлять, а не земном. Мы не знаем. Мы вообще не знаем, что это такое. И Авраам не знал. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, художник и строитель которого Господь. То есть он не знал, что это такое. Ну, никто не знает, что это такое. Но у нас есть внутри ощущение, у нас есть мечта, у нас есть надежда. Мы спасены в надежде, что мы будем в другом мире. И в том мире не будет зла, не будет горя. Там Бог отрет всякую слезу. Там будет чистота, там будет святость. И у нас есть эта надежда на вот это Царство Божье, на вот это Царство Небесное. И в той же Евреям 11 главе с 13 стиха написано, что все герои веры, они умерли, не получив обетований, а только издали видели оные. Вот издали. Что значит издали? Вот это ощущение, ощущение этого царства. Мы не знаем, какое оно. И радовались, и говорили о себе, что они вообще-то странники и пришельцы на этой земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть если бы они понимали, если бы они в мыслях имели то Отечество, если бы они понимали, что это, они бы туда пришли. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот точно так же мы мечтаем о каком-то, но о каком-то другом городе, о каком-то другом мире. Иисус говорит: «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, а я мир мой даю вам». И Иисус говорит: «Я избрал нас от мира». Он забрал нас от мира и ввел нас в свой мир. И мы уже, знаете, как христиане себя чувствуют? Они чувствуют, что они уже точно не от мира. Им этот мир не нравится. Они уже не имеют таких ценностей или желаний, как ценности этого мира или эти желания. Но внутри вот это Царство Божие, оно же незаметным образом внутрь нас есть. Есть какая-то надежда, есть какой-то свет, есть какое-то стремление, есть какое-то ощущение, что есть наше место, есть наш дом. Есть наш дом, где Отец обнимет нас, а будет целовать нам шею и будет перстень даст и ботинки, и что там, и приготовит нам пир, где мы будем в любви, где мы будем приняты, где есть абсолютный мир, где не будет искушения, где не будет греха. Я думаю, что это идет речь об этом, чтобы вот это четвертое измерение, которое говорит Ян Гичо. Я думаю, что просто идет речь о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, которое проповедовал, кстати, Иисус и ученики Его.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Ну, наразі ми повернемося до питання, що у нас є в дописі вже. Мені некоторі віруючі люди говорять, що після смерті ми всі будемо ангелами. А зачем же тогда Господь создавал Свету, Колю, Рому, Петю и других? Вот такое питание, Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Зачем Бог создавал человека? Да, и зачем Он разных людей создавал, если мы после смерти будем ангелами? Интересный вопрос. Смотрите, смысл всего, вообще смысл творения, да, вот смысл творения, любого творения, вообще, Бог есть любовь, и все, что Он творит, это любовь. И Бог создает этот мир, Бог создает каждого, Свету, Колю, Рому, Петю и других, для того, чтобы посеять в Свету, в Колю, Рому и Петю любовь. И чтобы в Свете, в Коле, в Роме и Пете выросла любовь. Вот для этого они и сотворены. Вот только для этого они и сотворены. Вы знаете, что, что Бог все может сотворить, все-все-все. Единственное, что Он не может сотворить, это любовь. Почему? Потому что Бог и есть любовь. А сотворить Бога нельзя. Он уже существует, Он есть сущий. Вот. То есть, но Бог всемогущий, Он может стать семенем, Он может стать первенцем, Он может быть начатком, отраслью, Сыном Божьим. Вот. Он мог стать жертвой, чтобы явить нам любовь, чтобы мы познали Его любовь к нам и чтобы в нас родилась эта любовь. Вот для этого и сотворено все. Итак, до Христа любви не было, да? Мы должны это понимать. Написано Римлянам 5:8. Любовь, Он доказал свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. 1 Иоанна 3:16. Любовь открылась нам в том, что Он положил душу свою за нас. Она была закрыта, ее не было, этой любви. Любовь 1 Иоанна 4:9. Любовь явилась к нам тем, что Он отдал Сына Своего Единородного за всех нас. Вот. То есть любви не было. Любовь как раз явилась Христом. И Он есть семенем, написано в Галатам. И вот это семя любви, когда человек принимает Христа, в него попадает семя любви. И в нем начинает вырастать любовь. И поэтому, чтобы мы понимали, что земля – это черновик, это огород, в котором Бог насадил человека, чтобы человек принял Христа, принял семя Христа, узнал любовь Христа, и чтобы эта любовь в нем выросла и созрела в полноте, чтобы быть в любви, чтобы быть перед Ним в любви. Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот в чем смысл. То есть все рождается, каждый человек рождается только для того, чтобы принять Христа, принять семя любви, и чтобы в нем выросла любовь. Вот для этого все и сотворено. И именно Бог, который есть любовь, и который есть семя, и который явил нам любовь своей жертвою на Христе. И эта любовь открывается в наших сердцах. Итак, ангелы, они не имеют тела, они не имеют, не имеют тела. И поэтому они никогда не узнают любовь. Никогда. Почему? Потому что любовь явилась только через жертву. А поэтому Адам, кстати, согрешил, потому что он не знал любви. Бог не мог явить ему любовь. Адам уважал Бога, боялся, там, верил, благоговел, но не любил. А любовь является только жертвой Иисуса Христа. И поэтому Иисус есть семя. Он семя, написано, до пришествия семени мы все были под руководством закона. Вот. И поэтому все ангелы, они не знают любви. И мы знаем даже, что 1/3 ангелов отошла. Мы не знаем почему, но мы знаем, что они отошли. Итак, если он творит, написано, ты творишь ангелами духов твоих, да, то есть он... Потом мы все станем ангелами. Только какими? Вот это интересно. И поэтому сначала, чтобы появилось духовное, надо сначала создать плотское, чтобы поместить в это плотское семя духа. Это написано 1 Коринфянам 15:44. Сеется тело душевное, а восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так написано. Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть Дух животворящий, то есть оживотворяет нас сам Христос. Как оживотворяет? Любовью. И вот эту любовь мы должны найти, да, и мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот это и есть цель сотворения каждого человека, чтобы каждый человек нашел Христа. А нашел Христа — это значит нашел любовь, чтобы родилась в нем любовь, и тогда этой любовью он и спасется.
Дякую, Олексій Анатолійович, за відповідь. Що ж, дорогі радіослухачі, ми з вами створені для любові Богом, отже, будемо, слідуючи за ним, використовувати все, щоб зростати саме в ній. Дякую вам за вашу присутність, ваші питання і за ваші відповіді, Олексій Анатолійович Волченко. Долучайтесь до майбутніх програм, запитання і відповіді. З Богом!
Спасибо, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
radio@svitle.org Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
radio@svitle.org